Марка, 4 глава, с 35 стиха по 41. Одна из историй, которая, знаете, в Евангелиях у нас у всех есть свои, наверное, любимые истории. Вот я как-то к некоторой истории периодически возвращаюсь. 35 по 41, 4 Марка. «А когда наступил вечер, он предложил ученикам: переправимся на другой берег. Они оставили народ и отплыли с Иисусом, за ними следовали и другие лодки. Вдруг началась сильная буря, волны захлестывали лодку так, что она быстро стала наполняться водой. Иисус в это время спал на корме, положив голову на сиденье кормчего. Ученики разбудили его и сказали: «Учитель, неужели тебе дела нет, что мы погибаем?» Он встал и усмирил ветер, а море сказал: «Уймись, умолкни». И прекратился ветер, и стало совершенно тихо. Тогда сказал Иисус ученикам: «Что же вы так робки? Или у вас совсем нет веры?» Преисполненные благоговейного страха, спрашивали они друг друга: «Кто он, если повинуется ему и ветер, и море?» Ну, вот давайте попробуем на эту ситуацию посмотреть. В общем, так, больше с бытовой сначала точки зрения, а потом подумать, конечно, что тут про нас. Ну, чем, собственно, их лодка отличалась от лодки других? Тут написано: следовали другие лодки, но с ними Иисус плыл. Да, но здесь сразу важно, что Иисуса, конечно, они не понимали, как мы сейчас в 21 веке. Тут сразу второе лицо Троицы, Сын Божий, туда-сюда, Мессия. Ну, Иисус, раввин, да, учитель, он с ними. Поэтому мы, как христиане, конечно, тут читаем, сразу духовный смысл выискиваем. Но так, если попробовать на уровне их ощущения, там, ну, Иисус, он Иисус. Ну, они моряки тоже, как-то мужики крепкие. Там уж не знаю, как часто штормы были, но явно не первый раз у них эта вся история. Ну, явно они знали, что надо делать в это время. Ну и не такое уж там и море, честно говоря. То есть, да, то есть это все, конечно, хорошо написано. Бывает там ветра, не так часто, но, в общем, все-таки озеро, и все-таки не океан там какой-то. Ну, в общем, как-то они наверняка справились бы. Но при всем том, что евреи воду не очень любили, они не морская держава были, народ, который не вырос как бы на море, при всем, ну, с озерами, с реками более-менее научились справляться. Ну и вот, в общем, как бы, наверное, они что-то там делают, и, ну, что там надо, паруса скручивать, я не знаю, там воду вычерпывать, наверное, лодки-то там не такие уж прям, не корабли, это же такая достаточно большая, но простенькая конструкция. И вот они Иисуса будят, и, ну, здесь бы сейчас, конечно, завернуть мысль бы какую-нибудь, типа, вот, они тут хотят Божьей помощи, поняли, что сами не справляются. Вряд ли. Скорее, такое раздражение на то, что кто-то один из всех, значит, как-то вот тут не занимается тем, чем нужно заниматься. Они как бы ему место хотят показать в том, что происходит. То есть тебе дела нет в том смысле: ну, бери ведро, давай тоже черпай. То есть явно у них нет намерения не просить там ни о чем, что там яви чудо, мы не справляемся, смиряемся, склоняемся перед тобой, грешники. Это такое обычное раздражение, наверное, когда, да, там особенно речь касается серьезных вещей, угрозы жизни тут, и как-то человек там что-то спит, как-то так не должно быть, в общем, реальность, как она есть, она должна, значит, они знают точно, что он должен делать. Конечно, они тут его не просят, помолись, чтобы все прекратилось. Настрой такой, похоже, обычный, боевой такой, и, ну, как в любой бригаде, команде, группа людей, хочется, чтобы все, особенно когда вопрос касается всех, как-то участвовали. Ну, Иисуса туда вовлечь надо. Ну и вот этот великий страх, который там у них был, сейчас мы до него доберемся. Ну и про Иисуса тут все просто, спит он. Другим, кажется, этого делать не надо, конечно. Они-то точно знают, как жизнь устроена, как реальность устроена. Ну, его будет, там, ожидая как-то его вовлечения в процесс, но то, как он являет свою силу, свою власть, конечно, они не ожидали. Тут он их упрекает, как мы видим, в трусости, там, недоверие. Ну, евреи же верят во всемогущего Бога. Я не знаю, там у них на случай шторма молитву они прочли какую-то или нет. У рыбаков наверняка же какие-то молитвы были. Ну и если, а здесь, похоже, они, как сказать, по привычке начали действовать. Ну как, проблемы, решай их проблемы, не можешь, потом, так сказать, как тревога, тогда Бога, мы говорим, да. Мы нигде не видим здесь их никакого порыва какого-то религиозного здесь как-то это все дело преобразить через молитву или через что-то. И здесь возникает вопрос, в общем, он всегда был и всегда будет оставаться, как Бог присутствует в мире? Каким образом? Ну, евреи тоже понимали, вот мы сейчас псалом-то тоже читали, как реальность, вот как она, мир, Бог заботится. Что вообще про нас, а что про него, как бы, как Бог присутствует в мире, как его сила присутствует в мире, или она отсутствует, или она нас не замечает, или как. Ну и вот, в общем, они здесь сталкиваются с той же самой историей, и давайте посмотрим на нас с вами. Есть как бы действительность, как она нам дана. Ну вот мы сейчас живем, стулья стоят, вот людей мы видим, что там на улицу выглянем там, что-то еще, и мы в ней живем. Мы что-то делаем, предпринимаем какие-то действия по мере того, как события разворачиваются, или нас просят о чем-то, или мы какие-то свои планы реализуем. И второй уровень – это уровень того, что мы думаем об этой действительности, то есть как мы ее конструируем. Если человек сюда зайдет, ну, представьте, человек, который не знает символ креста, вообще не знает, что такое христианство, он зайдет в эту комнату, и у него сложится впечатление, ну, какое-то такое… Да, в голове своей, это уровень виртуальности. То есть, когда мы, в общем, описываем себе сами действительность, в которой мы живем. Ну, что, для чего эта комната предназначена? Ну, он не знает, он понятия не имеет, что такое крест, не знает что-то тут как-то, ну, какие-то заключения свои сделает, что-то. Мы как сюда входим, мы знаем, там, ну, крест только увидели, наверное, здесь люди молятся. Там. Кто-то зайдет сюда, увидит стулья, там, бери кресты, значит, может, для партийных собраний, я уж не знаю. То есть, всегда, с чем бы мы ни сталкивались, у нас есть какая-то умозрительная картина такая. Она виртуальная. Ну, где она живет? В наших головах. Картины можно менять периодически, объяснять по-разному. И у нас может быть очень разных представлений об одном и том же. Вот почему там люди до сих пор не могут договориться и никогда, в принципе, не договорятся, там, кто такой Иисус Христос, например. На самом деле. Да нет, это же ясно, он вот там, Бог и человек. Да нет, совсем не ясно, и что такое Бог и человек, и все это слова, которые вообще непонятно, о чем они на самом деле говорят. Ну, какие-то знаки наши там, да, словесные знаки, через слова, это знаки просто. Мы обозначаем какую-то часть там реальности, действительности, вернее, с которой мы столкнулись, как тебе ее объясняем. Ну, учеников тоже представление. Ну, они в действительности шторм, значит, надо бороться, мы, ну, здесь с нами наш учитель, в общем, он такой же, как мы. В общем, не помешала бы его сила физическая. Ну или как минимум какая-нибудь проповедь, которая бы поддержала бы нас в борьбе со штормом. Давайте мы его разбудим. И, в общем, как-то все вот. Ну, дальше они, в принципе, не в состоянии сейчас пойти, увидеть что-то еще. И их такая, ну, их виртуальность, она как-то поясняет это все дело. А есть реальность, как бы, да? Вот реальность, как она есть, которая только Богу доступна, нам она в полноте никогда не будет доступна. Ну, то есть что-то существует, независимо от того, как мы интерпретируем эту комнату, она существует. Стоят стулья, там, что-то тут происходит, и там мы можем все что угодно говорить, но вот есть реальность этой комнаты, она вот такая. Это вот на таком, на простом уровне. А потом есть вот реальность более сложная, там, нас, как людей. Мы там что-то себе объясняем, да кто мы, да что у нас там внутри борется, да силы зла, да там, добра, или как-то описываем внутренний мир. Но никак мы себя схватить не можем там. Про Бога та же самая история. То есть, и когда мы начинаем выдавать свои слова, свои идеи, свои мысли, свои фантазии, то есть вот эту виртуальную часть, назовем ее, вот интернет нам хорошо очень объясняет это дело, потому что, да, вот, ну, как бы, там очень много чего есть, вообще, как бы, еще до интернета ученые пришли к выводу, что все, что когда-то сказано, изобретено человеком, и все, оно где-то есть, там, в наносфере там, какой-то, где-то существует оно. То есть виртуальность это что-то, что. Ну, как бы интернет всегда был, мы просто теперь поняли, как это соединить все. Вот, и начали его в действительность воплощать. Ну, сейчас у нас железки всякие есть, которые нам позволяют совершенно какие-то удивительные вещи делать и совершенно. Ну, вот. То есть, ну, там. Когда-то люди думали, что они объяснили, как мир физически устроен, ну, физика. Вот. А тут раз тебе и квантовая физика появилась и говорит, а слушайте, а все не так. Оказывается, никаких молекул, атомов, как мы привыкли, не так, а вот там электрон, который, оказывается, он меняется под видом наблюдающего. Нет наблюдающего, он себя никак не ведет. Как только кто-то начинает в него смотреть, исследовать, он начинает шевелиться. Ого, ничего себе, какая сложная реальность. Это на примитивном уровне, если объяснить, там, чем квантовая физика занимается. Ну и так далее. То есть, и тогда мы все время вопрошаем. И все это сложно, все это нас, конечно, пугает. С чем ученики сталкиваются? Они сталкиваются с реальностью Божьей. И она такая, в общем, не то что непонятная им, она их пугает. И, конечно, они в страхе, они смотрят на Иисуса, написано, они испугались, кто он такой, что ему доступна связь, ну, с реальностью Божьей такая, что он оттуда может смотреть на вещи, оттуда взаимодействовать и оттуда действовать в действительности. Он там не изменился никак, он там сиять не стал, как на горе Преображения, он там никаких заклинаний не читал. Просто встал, сказал. Представляете, сила слова. Вот есть слова, которые пустые у нас, ну или из виртуальности. Вот когда люди там, ну скажем, говорят о каких-то идеях, которые даже не их, ну там, богословство. И вот они, значит, дискуссии про виртуальность. И мы там что-то говорим, как слова правильно организовать, да как нам описать. И обычно у них нет силы, это такая, ну, переливание из пустого порожня, максимум образовательный эффект какой-то есть, ты начинаешь думать, что люди как-то по-другому думают. А есть слово, которое сказано из реальности Божьей. Ну, вообще, вот из реальности, как она есть. Вот когда человек говорит откуда-то изнутри себя, вот есть слова, которые, не знаю, войны останавливают. Слова, которые тебя меняют, тебе человек 2-3 слова только сказал, но он откуда-то оттуда сказал, вот непонятно откуда. И вдруг раз, твое состояние меняется, вдруг что-то в голове происходит по-другому. Да? Вот когда человек действует, ну, действует там в действительности, в этом, ну, откуда ты понимаешь, что он откуда-то из глубины своего естества человеческого. То есть как бы, ну, то, что мы цельный человек, как его назвать, что он соединен с этой реальностью. Вот Иисус, в отличие от учеников, он, конечно, не в виртуальности жил. Они жили своими представлениями, ну, насколько способны были как-то понимать. Там о нем у него какие-то мнения были. Мессия, туда-сюда, политика, все. Как только их виртуальность начала сыпаться, Иисус говорит, нет, не так, все. Они потерялись, потому что все, мне на что было больше опереться. Реальность, как бы вот, как она есть такая, высшая, она все время от нас ускользает. Она никак не может, никак мы не можем ее за хвост схватить, словами точно описать. Любое слово, сказанное там, о Боге, тем более, любое слово, оно как бы недостаточно, оно всегда маленькое, оно всегда... Ну, как бы о Боге можно помолчать даже лучше, наверное. Да, и Бог. Ну, и вот, в общем, это нас уводит. Ну, и вот ученики, вот этот опыт, он, конечно, встреча колоссальный для них, но он их научил чему-то, но не так много. Мы знаем, что они же потом все-таки разбегутся, и все-таки они-то с этой реальностью так не соединились. Ну, вот про нас с вами несколько каких-то вещей. Ну, первое, да, чем отличается, в общем, наша лодка с вами... условная, в которой мы плывем с вами, но наша жизнь с вами, где мы тоже робки, как, наверное, ученики, и веры не хватает у нас. Чем она отличается от других лодок, которые там были рядом? Ну, как сказать, вопрос для воскресной школы, в ней есть Иисус. И вот такой вопрос, если говорить о нашей с вами духовной жизни, чем наше проживание жизни с Иисусом, особенно в трудных ситуациях, отличается от обычного проживания людей, трудностей своих? Те же лодки, те же шторм. Вот шторм для лодки соседней, шторм, где есть Иисус. Ну, мы, конечно, утверждаем, что мы-то в лодке как бы с Иисусом, да, и у нас как-то есть история какая-то, что-то там, да. А вот часто особенно ничем. Ну, как-то там паника началась, мы начинаем воду вычерпывать, что-то там делать. Ну, как обычно люди. И дай Бог, что мы там как ученики когда-нибудь там вспомнили в конце, когда уж совсем обессилели, что вроде как что-то у нас там с Иисусом есть какие-то дела. Ну, зачем они разбудили Иисуса, как я сказал? Для чего? Для призвать его к ответственности, наверное, там упрекнуть, как-то его вовлечь в то, что он делает. Дела тебе нет, это же обвинение серьезное в нечувствительности, в непонимании реальности, действительности, вернее. Они как бы его приглашают... в реальность, как они ее видят, ну, в действительность, ты типа спишь, а в общем, стандарты сейчас не позволяют ситуации, чтобы ты спал. Вообще в таких ситуациях не спят. Иисус как бы фактически своим действием говорит, а кто сказал? Ну как бы, а с чего вы решили? На основании чего? И вот здесь, ну слава Богу, что у них там ума хватило вообще его разбудить. И как-то вот начать хотя бы с... И получается, что дело не в том, есть там Иисус или нет в лодке. Вопрос, какое, как мы с ним взаимодействуем или вообще взаимодействуем мы с ним. Ну, Иисус, да, здесь он являет им силу, как мы видим. Фактически, что он для них здесь делает? Он их вводит в ту реальность, как сказать, в свою реальность, в ту, как она есть. То есть он им показывает такие глубины, когда, ну, знаете, вот человек там что-то видит, ему кажется, что он что-то понимает, а тут человек, который лучше видит, понимает ситуацию, задачу, там, не знаю, еще что-то, объясняет, и вдруг у человека открываются глаза, а, оказывается, вот оно как, это все. И вот то, что фактически Иисус с ними сделал, и вот когда мы говорим о жизни, жизнь – это не только то, что мы видим с вами, это то, что делает Бог, и вот здесь они испытывают великий страх, потому что тот Бог, которого они себе представляют, или как они живут, где они Бога поместили, он у них в таком пространстве достаточно... Ну, безопасным, что ли, как бы ему место соотведено, определенная роль ему отведена. Но то, как он является здесь, вот конкретно в поступке Иисуса, в его слове, так это ужасно, ну, как бы страшно. Это то, что они никогда не видели, не знали. И вы помните там улов Петра, когда «Уйди от меня, не надо мне такого Бога». Да, мне как-то вот, ну, людям страшно становится. И интересно, что здесь он упрекает вот этот великий страх, он их упрекает в чем? Ну, в недоверии Богу. Конечно, и Израиль-то верит в Бога, который заботится. То есть фактически, если вот взять этот псалом, который мы взять этот псалом, который только мы с вами прочитали, и, в общем, спросить, когда мы смотрим вокруг жизнь и видим все, что там происходит. Слава Богу, в этом псалме там чуть-чуть про нечестивых в конце есть, а иначе такая идеальная очень картинка была бы такая совсем уж. То есть, когда мы спрашиваем, конечная реальность, она какова? Ну вот если мы нам двигаться от наших тревог, от наших событий, потом наше представление об этом, мы там в виртуальность идем в наш головной интернет, с другими людьми общаемся, что-то там обсуждаем. И нам так хочется хоть на чем-нибудь остановиться, застопориться и сказать, ну кто-нибудь объясните, а, и вот там, значит, Василий Васильевич, потому что он доктор богословия, или он там ученый, или вот там, британские ученые доказали. Как будто в этой фразе что-то такое есть. Ну, наконец-то нам кто-то объяснил, как жизнь устроена, как реальность работает. Но каждый раз подводит, каждый раз подводит. 100 лет бьются над какой-нибудь там формулировкой богословской, только договорятся, на 150-м году понятно, что она уже не работает, люди не понимают вообще, о чем идет речь. Ну а реальность продолжает существовать, и Бог, и люди живут дальше. Мы говорим, нет, давайте попробуем все-таки впихнуть реальность вот в тот язык, на котором мы говорим, в наши представления, как они есть, и за что люди воюют. То есть люди не живут, а люди пытаются очень часто объяснить скорее себе реальность, и реальность подрезать, всунуть ее, весь свой опыт в то, чтобы не было страшно. Причем страх. Страх – это что? Это наша естественная реакция на опасность, на неуправляемость. Чего мы боимся? Ну, страх – наш друг, на самом деле. Без страха бы много чего произошло. Нельзя доверять чужому человеку, не знаешь, что у него там в голове. Выходишь на дорогу, надо бояться, что машина тебя собьет. Это хорошо, но тебе надо дорогу все-таки перейти. То есть страх – это неплохо. А здесь написано «великий страх». Страх, который охватил их, он отличался от обычного страха. Вот. И, конечно, он вдвойне некомфортен, потому что мы тут вообще ничего не контролируем, а тут тебя приглашают, в общем, стать свидетелем великих Божьих дел, ну и, собственно, Иисус их приглашал к этому присоединиться. Это стало частью их жизни. Поэтому вот для нас с вами таких несколько моментов, которые мы с вами, наверное, сегодня уже и говорили об этом, и в некотором смысле пережили, читая там наш 103-й псалом. Первое, не надо себя успокаивать тем, что в лодке с Иисусом двигаюсь по жизни. Вопрос всегда в том, какие у тебя отношения с Ним. Высокомерие нас, верующих иногда, и особенно там правильно верующих, что бы это ни значило для кого бы, что вот такие несчастные люди там в мире, они там Бога не знают, а мы-то это вот знаем, значит, мы в церковь ходим, у нас тут с Иисусом. Ну, я бы аккуратнее с этим был. Какой лодке там люди и как они с Иисусом, это еще пока под большим вопросом. Да? Действительность показывает, что от того, что ты, как сказать, там себя как-то обозначаешь, там носишь крест на шее или ходишь в собрание, где висит крест на стене, или читаешь даже Библию каждый день и как-то себя там обозначаешь как ученик Иисуса, это, собственно, ничего не меняет. Даже в лодке ты с ним в одном можешь плыть. Ну, гордись тем, что его нету в лодке у соседа. Ну, это же не про то. Вопрос, какие отношения у тебя с ним? Ну, как ты с ним взаимодействуешь? Если он у тебя спит в лодке, если ты там борешься с бурями жизни и там, да, и... Второй момент, вот это не испугаться, разбудить его даже в начале, неважно для чего, даже там для упреков, что он не делает необходимого. Отношения начинаются там, где мы боимся признаться себе в этом. Не надо дожидаться, когда мы уже не будем справляться, возможно, его можно и как-то раньше разбудить. То есть вот этот страх разбудить Иисуса и начать с ним по-честному говорить, потому что вот эти все, да у меня никаких упреков Богу нет, да я никогда, да и Господь может делать все, что хочешь. Ты, конечно, молодец, ты замечательно, все, конечно, правильно. Ну, давай расскажи о своих желаниях, как бы ты на самом деле хотел, чтобы все было. Если ты говоришь, что у тебя никогда нет желания контролировать реальность, стать Богом и так далее, ну, значит, ты живешь какой-то псевдореальностью, значит, ты не здесь. Да? Даже на уровне биологическом, на уровне таком животном, мы боремся за свою безопасность, мы хотим обустроить жизнь так, как она должна быть обустроена, в эмоциональном плане еще больше. И признаться себе в том, что ты боишься, в общем-то, наверняка у них страх был, конечно, но они не позволяли ему управлять, но имеют такой обычный человеческий шторм, что может случиться, погибнуть, конечно, они рыбаки, крепкие, там не растерялись, что-то начали делать. Но интересно, что когда они разбудили Иисуса и начали как-то вот так с ним взаимодействовать, пусть и через упреки, страх только увеличился. И встать вообще перед Богом живым и честно встать, да перед самим собой-то мы боимся. Боимся чего? Боимся бояться, боимся страха, боимся назвать вещи своими именами. И вот отношения с Иисусом начинаются не тогда, когда мы там все уже знаем, понимаем, и мы совсем справились, а потом будем его и говорим, посмотри, какой я молодец, и похвали, что мы доверяли Богу. А вот с какого-то честного взаимодействия с того места, где ты находишься. И вот этот великий страх, ну в чем он, как бы, в чем суть-то его? Не в жизни своей, конечно, не за жизнь свою они боялись. Стоять перед Богом, нагим, понимающим, что все мои интерпретации жизни, его, себя, очень маленькие, и в большинстве случаев они не включают никогда Божью картину, и они его не вмещают. Мы себе будем объяснять жизнь так, как она нам будет удобна. Привычно, удобно, как хотите это называйте. Да. Вот этот великий страх, который они испытали, это страх, ну, страх для смелых, что ли, или страх, который всегда будет сопровождать нас, когда мы будем честно идти туда, вот в эту бурю, идти туда в реальность, как она есть, а не как мы по этому поводу фантазируем. Когда мы позволяем Богу нас удивить, когда мы позволяем Богу, не то что позволяем, у нас оба разрешения не спрашивают, когда мы готовы, ну, до конца принять все то, что сегодня нам откроется, как часть реальности. Знаете как, ну, если на таком, на простом уровне, это... Ну, живет два человека, у них какие-то отношения, действительность того, что там они под одной крышей, что-то происходит. Ну и у всех есть виртуальная, конечно, часть, где мы объясняем себе, что между нами. В дружбе, в семье, неважно, происходит. Реальность такова. А потом вдруг один какой-нибудь честный разговор или одно какое-то событие или что-то такое, что обнаруживает, что реальность на самом деле не такая. Что ты 10 лет, конечно, себе много чего наобъяснял, что тут на самом деле происходит, а потом ты слушаешь и видишь, что нет, это не так. Что реальность намного прекраснее, может быть, чем ты ее хотел ее видеть, или, может быть, страшнее. И пугает здесь уже не сама реальность, как она даже явлена, а кто это такой? А что, почему я был настолько нечувствителен к тому, что на самом деле происходит? Вот что пугает больше всего. И в этом смысле, когда мы, конечно, боимся выйти из комфортной зоны нашего такого суетного существования, когда мы не столько контролируем жизнь, сколько пытаемся быть с тем, кто ее контролирует и управляет. Мы-то хотим так, чтобы жизнь была как-то понятна, предсказуемая. И в этом смысле, конечно, мы себя обкрадываем каждый раз, когда мы не решаемся разбудить Иисуса или сесть с ним в лодку. Хотя декларировать, конечно, мы все, что можем, конечно, все, что угодно. Поэтому, конечно, люди, закаленные бурей, как эти ученики, сталкиваясь с ней опять, им кажется, что они понимают, как жизнь устроена. В некотором смысле такое циничное отношение к жизни, такое, ну, типа, понятно, да, сейчас тут надо, значит, подождать, пока ветер утихнет, воду вычерпать, сделать что-то. И это надо делать, ну, что-то в рамках там какого-то элементарной безопасности. Но вдруг им такая бездна открывается, что, что прям здесь они не видят. Ну, сколько они бурь видели, да, сколько угодно. Но тот рядом с ними, кто открывает дверь туда, в такую реальность, которая такую власть, такую силу показывает, так показывает Бога. Но народ-то набожный был, их не надо было в веру обращать, они-то верили в Бога там. Вроде как даже доверяли ему. А он говорит, нет, вы ему не доверяете. Вы не доверяете ему, вы на что-то другое опираетесь. Ну и здесь вот, если, так сказать, по стратегии двигаться, как мы делали там лекцию Девина, то приглашение Бога, конечно, всегда в свою реальность он нас приглашает. Там, где он нам свою силу, заботу являет, провидение. И вот мы начали с чтения этого псалма, собственно, и мы закончить можем. Если мы попросим сами себя описать, ну вот, конечную реальность, как она есть, ну, как она нам доступна, слов наших не хватит. Вот псалмопевец, по крайней мере, в том состоянии, в котором он находился, да, он видел вот эту заботу, красоту, доверие, что, несмотря на все то, что там кто-то что-то нечестивцы, кто разрушает, что конечная жизнь, которая, она как бы, не как бы, она за нас, что Бог все время в своей доброте, в своей заботе, в своем провидении, он присутствует каким-то таким образом, которое будет для нас ну, позитивным, что ли. Ну, позитивным не в каком-то таком, а просто оптимистическом смысле, что в нем нет тьмы, что вот так, да, как там Яков говорит, что в Боге нету. От этого он не становится более понятен, мы его боимся по-прежнему, потому что в этом и смирение наше, принять, что ли, наши ограничения, что мы живем с вами как-то не в той реальности. Ну, а как мы туда добираемся? Ну, мы всегда будем добираться через нашу конкретную жизнь. То есть Божья реальность является не просто какой-то как великий духовный опыт, они что-то прозрели, а вот очень конкретных обстоятельствах их жизни. Что-то происходит, и вот здесь они видят вмешательство Бога, ну, его присутствие. Он и так там был, просто они его заново как бы раскрыли для себя в конкретных обстоятельствах. Ну, то есть Бог действует в действительности, в очень простых вещах. Преломление хлеба, там, помните, все эти вещи, не как ритуал, а что-то такое вот. Наши очень конкретные вещи. Следующий уровень – это ответственность за то, как мы думаем. Это вот за эту виртуальность, за слова, которые мы говорим, за то, как мы описываем ее, за то, как мы, не дай Бог нам остановиться и сказать, что мы все поняли, понимаем, как все работает. В Библии написано, как будто от этого аргумента сразу все становится понятнее. Иногда это просто, чтобы не думать, спрятаться за это. Я даю одному человеку книжку читать, мы там разговариваем с ним по одному вопросу. Я говорю, слушай, ну вот посмотри, он мне ее возвращает через 3 дня. Говорит, не, не буду читать. Я говорю, почему? Да вдруг там сейчас вот что-то такое я прочту, что не вкладывается в мою картину мира. Это же мне думать, говорит, надо. А человек служитель в церкви. Это же, говорит, придется мне все перестраивать. Но он чувствует, что, так сказать, ну, что я ему говорю, как-то начинает рушить то, на что он опирается. Такой задачи у меня не было. Я просто ему говорю, что на то же самое можно посмотреть по-другому. Я говорю, смотри, вот человек думает, вот нет, зачем это, не надо. Дайте мне мир, который я понимаю, объясните мне его, скажите, какими словами о нем говорить и как следовать, и не трогайте меня. Почему? Потому что как только я встаю перед Богом, перед миром, что? Великий ужас. Ничего не понятно, неописуемо, неясно. Я стою в этом страхе перед жизнью, никаких гарантий. Оказывается, если ты вот так молишься, ничего не гарантирует, а вот так молишься. И много-много вопросов. И что? И тут надо взрослеть, надо брать какую-то ответственность за свою жизнь, надо Иисуса будить, там, я не знаю, что с ним, отношения выяснять, ругаться, там, еще что-то, молить. То есть что-то. И вот этот второй уровень нашей виртуальности, который мы не хотим. Вот сегодня люди растеряны именно потому, что они развиртуализировались, потому что тот язык, на котором они, реальность, в которой они жили, хоть касательно нашей страны, хоть духовной жизни, хоть чего-то, они растворились. Стало ясно, что это обман, пусто, слова нет, а реальность, действительность другая. Как соединить теперь эти все, что ты себе рассказывал? И вместо того, чтобы искать этот опыт встречи с Богом, искать другой язык, который нам помог бы соприкоснуться с Богом, как он есть, а не как мы о нем фантазируем, мы выбираем часто, к сожалению, ну, как бы, ну и ладно. Ну и там доживем, и там как уж будет, так и будет. Ну и мы обкрадываем себя, конечно, здесь. Поэтому дай Бог нам смелости, в чем их Иисус упрекает, ну, в трусости в некоторой и в недоверии. Вот дай Бог нам смелости, если мы уж исповедуем, что реальность Божьего мира, она за нас, что Царство Божие про что-то такое, что нам нужно. И там любовь, забота, доверие, о чем мы говорили, красота и все то, что в псалме. Ну, рискнуть как-то и с ней встречаться в каждом дне. Позволить реальности пробиться сквозь все штормы к нам. Позволить нам увидеть всю ту силу преображающую, обновляющую, творящую. Позволить Духу опять возобновить нас, воссоздать нас, дышать через нас. А для этого надо смелее будить Иисуса и не успокаивать себя тем, что Он тут спит в моей лодке, и все будет хорошо. И вступать в какие-то отношения с Ним. Может быть, часто не такие, как я привык, не такие, как мне будет комфортно, а принимать вызов. Поэтому, вот, наверное, в этом наша духовная смелость. Дай Бог нам в этой истории увидеть и само это передвижение Иисус инициировал, да, переправимся на ту лодку. Даже в этом была забота Его о них. Там, пора от народа уйти отдохнуть. И мы видим, что Его присутствие в их жизни, оно было неосознаваемым до конца. Ну, кто Он такой, они не понимали, конечно. Но Бог продолжает действовать даже тогда, когда мы не понимаем, не видим. И это наша беда, что мы не видим. Даже не вина часто, а беда. Дело не в том, что мы плохие. Ну, мы ограничены. Мы только в состоянии там своих тревог, особенно штормов, видеть только вот больше ничего, только вот что-то происходит. Поэтому чуть-чуть, когда мы расширяем свое сердце, сознание, когда мы рискуем идти в неизвестность к Богу, который неописуем, к Богу тайне, к Богу, к жизни, как она нам дана, а не как мы фантазируем о ней, не боимся жить, а не просто говорить об этом, тогда будет случаться вот то, что случилось с учениками. Больно, страшно, там что-то непонятно, но это реальность. Вот. Поэтому действительность наша, виртуальность и реальность – это разные вещи. Поэтому вот когда эти три вещи соединяются в каком-то мгновении, мы чувствуем себя живыми, цельными. Сидим ли мы на собрании, идем ли мы разговаривать с человеком, строим ли мы отношения. Вот так жизнь, она проявляется. Застряв в одном из этого всего, мы, конечно, не сможем почувствовать себя, или мы будем где-то летать, но не жить никогда, или будем типа просто двигаться, не понимая, зачем мы это двигаемся. Поэтому вот эти слова Иисуса, которые я прочту в конце, и мы помолимся еще раз. «Тогда сказал Иисус ученикам, что вы так робки, или у вас совсем нет веры? Преисполненные благоговейного страха, в моем переводе, или великого страха, в другом переводе, спрашивали они друг друга, кто он, если повинуется ему и ветер, и море? Кто он?» Этот вопрос пусть с нами останется. Кто он? Для меня кто он сегодня? Кто он такой вообще? Давайте помолимся в конце. Господи, спасибо Тебе, что наша жизнь, она в Твоих руках, но она сокрыта от нас. Мы не видим следующих 5 минут, но мы сегодня можем доверять Тебе, Господь, и можем сегодня не бояться. Спасибо Тебе, что посреди всех штормов Твое присутствие, оно всегда с нами. Помоги нам будить Тебя, будить себя, Господь, для того, чтобы начать взаимодействовать, не дожидаясь, пока все разрушится в нашей жизни. Спасибо Тебе, что открываешь нам глаза в нашей повседневности, на не просто на то, как устроить нашу жизнь, а глаза на Тебя, на то, кто Ты есть. И пусть этот вопрос, кто он, всегда будет с нами, Господь. Кто Ты, Господи, сегодня для нас в наших очень конкретных обстоятельствах. Пусть наше личное свидетельство, наша личная жизнь будет вот из этой глубины Твоей реальности, присутствия Твоего лично для нас в личных обстоятельствах. Спасибо за напоминание Тебе о реальности творения Твоего, о том, как Ты присутствуешь и как удивительно Ты заботишься. И доверяем, Господь, сегодня Тебе нашу жизнь вновь и вновь. Твоей заботе, Твоей любви, Твоему сопровождению. Веди нас через страх и в страх, если нужно, чтобы в нашей непредсказуемости жизни мы могли встречаться с Тобой, с Твоей силой, с Твоей правдой, с Твоей реальностью. Во имя Твоей любви молимся к Тебе сегодня. Аминь.